Фаза 2 началась в мае. Закладки минометов и выстрелов к ним, сделанные с прошлого года, находились в полной сохранности. Именно этого часа и ждали они, именно эта идея и пришла к Добрынину, когда был захвачен целый караван орудий для навесной стрельбы. Реактивной артиллерии нет? Ну и ладно. Минометами с тем же успехом обработаем. Однако Добрынин был уже учен. Группировка довольно быстро реагировала на укусы и столь же быстро вводила контрмеры. Значит, первым же ударом необходимо нанести как можно больший урон. Потом просто не дадут. Поэтому для работы по второй фазе группа разделилась на две части – ДШГ-1 и ДШГ-2. ДШГ-1 в составе «Тайфуна», «Борт-1», «Цистерны» и «Буханки», загрузившись двумя батареями минометов 82 мм и одной 120-мм, по 10 орудий в каждой ушла к Кандыагашу. ДШГ-2 в том же составе, но уже без «Цистерны», направилась к поселку Эмба. Время удара – час ночи 7 мая. Непосредственно после удара снятся с позиций и скорым маршем выдвинуться в район поселка Карабутак, где, соединившись, нанести третий удар по расположенной здесь крупной перевалочной базе. Операция для первой группы прошла как по маслу. Городок стоял на реке, текущей с севера на юг и обтекающей его с востока. Вечером около 10, когда на степь опустилась ночь, группа, погасив огни, выдвинулась на позиции. В 11 часов батарея 120-мм саней стояла в 5 километрах восточнее города, за рекой, и была готова к залпу. Две батареи 82 мм, Подносов и Василек, двинулись дальше, и около 12 остановились, не доходя 3 км до города. После этого вперед вышла группа корректировки и наблюдения. А в час ночи началась артподготовка. Около 10 выстрелов в минуту для Подноса, 7-8 выстрелов в минуту для расчета саней. Отстреляв первый залп, скорректировали наводку. Наблюдатели, подтвердив точность наведения, сразу же снялись и рысью стали отходить назад, и в течение следующих 10 минут утюжили нефтебазу. После этого с позиции снялся расчет Подносов и еще 10 минут, потребовавшиеся ему, чтобы подобрать корректировщиков и вернуться к основной группе. По цели работали сани. На территории нефтебазы были и казармы, и склады, и стоянка для техники, и, конечно же, громадные цистерны с топливом. И всего этого братство лишилось за полчаса. Снимаясь и уходя, группа видела огромное зарево на горизонте. Горела перевалочная база. Вторая группа не была столь успешна, но тоже сделала немало. База группировки в поселке Эмба была расположена не так концентрированно. С запада здесь имелась некая промзона, на которой стояла перевалочная база. Однако площадь промзоны была в разы больше, чем площадь нефтебазы, и удар оказался не столь разрушителен. Но отработала ДШГ-2 честно, выпустив по территории весь имеющийся боезапас. До Карабутака прямой дороги не было. Нужно было делать крюк до Хромтау, а там и до Актобе недалеко. Соваться в те края категорически запрещалось. В Актобе вторая крупная перевалочная база, такая же, как в Уральске. Пришлось идти напрямую, по степи. Впрочем, так получилось даже быстрее, и уж во всяком случае, более щадяще для техники. Да и безопаснее. Добрынин был почти уверен, после такой оплеухи братство зашевелится всерьез. Закроет тракты патрулями, выдвинет степь охранения, начнет прочие сопутствующие мероприятия. Одно дело – караван, пусть даже и не один, и совсем другое – прямая агрессия, двойной удар – уничтоживший не только, собственно, пункт дислокации, но и запасы, и технику, и личного состава столько же, сколько в результате диверсионной деятельности за весь прошлый сезон. Встретились вечером того же дня в степи, западнее поселка километров 20. Перераспределив боезапас, к полночи вышли на позиции. В этот раз работали только сани с предельной дистанцией в 7 километров. Ближе Добрынин подойти не рискнул. Но зато и работали до тех пор, пока не высадили все. Карабутак не был большим населенным пунктом. До войны мелкий поселок, где проживало хорошо, если 3-4 тысячи населения. Однако он оказался самым восточным форпостом владения братства. И поэтому гарнизона здесь стояло побольше, чем в прочих перевалочных пунктах. Гарнизон был сосредоточен на городском стадионе, Здесь же базировалась и техника. Склады стояли в другом месте. И Данил их трогать не стал, не рискуя сбивать наводку. Но уж по стадиону отработали на славу. Командир групп ГРОС, Зима и РУС советовали сразу же после проведенных операций залечь где-нибудь в степи, в скалах, а то и вовсе в пустыне и не высовываться, дать группировке успокоиться, либо и вовсе уйти из региона и переждать. А через месяц, к середине лета, ударить снова. Однако у Данила были другие соображения. До сих пор, и прошлый, и позапрошлый год, группа работала только по правому берегу реки Урал, фактически в самом центре западного Казахстана, в треугольнике Атырау-Актобе-Уральск. И наверняка после такого пинка по жопе братство будет уверено, что неприятель залег где-то неподалеку и будет искать именно здесь. Воспользовавшись этим, Данил планировал уйти на север, переправиться и, загибая вдоль границы с Казахстаном, выйдя в степи левобережья Урала, спуститься до Каспийского моря. Здесь, на единственной железнодорожной ветке, соединяющей Казахстан и Россию, было несколько мостов, причем два из них – больших, основательных, протяженностью около сотни метров. Конечно, была и охрана, но очень возможно, что часть людей снимут и перебросят на восток для усиления патрулей, выискивающих в степях диверсантов. Если же нет, и наблюдение выявит превосходящие силы, отработать с расстояния и отойти. После этого новый марш в 1500 километров, и они снова в степях, где можно попробовать повторить удар или сотворить нечто подобное. Обсудив с бойцами, решили, что риск не так и велик. Главное, Дэшагэ на некоторый период времени окажется за пределами домашнего региона братства и рыщущих вокруг патрулей. Уже плюс. Словом, поработаем с мостами, а там и поглядим. Встав на маршрут, степью двинулись на север. Пересекли границу, которая проходила где-то тут, в степях, не доходя до Орска, свернули на запад, к Отрадному. Схрон был в сохранности. Догрузившись боезапасом, снарядились, скомплектовали караван из 4 Уралов, доверху забив всем, что было в тайнике. Глядя на карту, Данил долго выбирал, где же пойти. Через Илик или же уйти восточнее и переправиться где-нибудь за Оренбургом, а то и ближе к Орску. Против Оренбурга и Орска говорило расстояние. Уйти туда – это дополнительный крюк длиной 800 километров. И если считать, что им и без того почти 1000 надо одолеть – весомый приварок. Решил идти через Илик, но с разведкой. Одинокий квадроциклист так и не давал ему покоя. Не доходя до Илика 20 км, у села Затонное сошли с тракта. Встали в низине, у самой реки. Напялив свой сценический костюм, ювелир выдвинулся на разведку. Вернулся к вечеру и сообщил самые неутешительные новости. Братство здесь. Одно из подразделений группировки, ориентировочно человек 50 плюс техника. Община то ли продала свой объект, то ли была уничтожена, но следов прежних хозяев не было. Правда, не было и следов боевых действий, а мост и общинные домишки пребывали в целости. Забегаловкой теперь заведует другой человек. Скорее всего, тоже из группировки или как-то с ней связан. Но кормят по-прежнему вкусно. Добрынин, выслушав, задумался. Скверно. Одним махом они оказались в положении загнанного и запалеванного волка. Кругом враги. За каждой кочкой человек с оружием, БТР, а то и танк. Впрочем, чего же вы ожидали? Знали, на что шли? Диверсант в таком режиме работает 80% своего времени – вляпались. Теперь медленно и осторожно выбредать на сухое. Диверсионная деятельность на ближайшие месяцы закончена. На привал встали в мелком, постепенно разрушающемся селе Степное, посреди бескрайних, зарастающих молодым, только-только поднимающимся леском пространств. Здесь, севернее, уже на территории России, не так остро чувствовалось знойное дыхание степи. Чаще стали появляться рощицы и перелески, и уже одно это поднимало настроение и боевой дух. За позапрошлый-прошлый год и нынешний выход степь уже надоела до чертиков. Пока шли от Илика, усиленно думал. Работа диверсанта – это не все время пиф-паф и тра-та-та. Это прежде всего напряженная работа мозга, звериное чутье, реакция и осторожность. А он, окончив прошлый сезон очень успешно, эту осторожность потерял и почему-то решил, что братство – организация медлительная и неповоротливая. Пока поймут, что к чему, пока изобретут средства, уже и месяц пройдет. А оно вон как оказалось. Одного серьезного удара было достаточно, чтобы самим западне оказаться. Сам факт, что братство закрывает переправы, указывал на то, что за ДШГ решили взяться всерьез. Усиленные патрули на дорогах, наблюдатели, затаившиеся в степи и имеющие связь с ближайшей перевалочной базой, дежурящие в полном боевом ГБР и прочие прелести режима повышенной готовности. Это значило, что выбираться теперь придется не двигаясь полным ходом по тракту, а в пешем режиме с черепашьей скоростью ночами и с разведкой. Это раз. Два. Куда выбираться? В какую сторону? Исходя из того, что группировка имела контакт с общиной на Илике, нужно было брать за аксиому, что им известны приметы и машин ДШГ, и наверняка какой-то части людей. Именно за аксиому, чтобы наверняка. Ювелир вот удачно сходил. Это да. Не признали, но не факт, что с другими прокатит. Это значило, что в братстве знают, откуда приходят и куда уходят диверсанты. Знают, что они с севера. Знают, что возвращаться они будут так же, выискивая переправу через Урал. Потому-то Илик и взяли под себя. И очень возможно, остальные переправы вплоть до Оренбурга, а то и до Орска. Какой выход? Идти степью за Орск, где Урал мельчает и загибается на север. Делать огромный крюк вокруг города, выходя из региона, и уже там искать пути домой. Но и группировка это понимает. Ведь это практически единственная возможность для диверсионной группы. Наверняка и там тоже дежурят усиленные патрули. А наблюдение? Разбросать по трактам и в степи 200 человек для группировки, обладающей более чем 5000-ным контингентом, проблем не составит. При таком положении дел дорога растянется хорошо, если на месяц. Да еще и не факт, что дойдут. Не спалятся. Но и это было еще не все. Три. Это баланс топливо-расстояния. Сколько же это? До Орска километров 400. Два круг него еще 200 накинь. Орск-Пенза плюсуем 1100. С оговоркой, что это по тракту, а не петляя по степи или проселкам. Итого 1800. Прибавим еще немного для полного спокойствия. Пусть будет 2000. И вот тут-то поджидала главная проблема. Совокупное потребление топлива имеющейся техникой превышало то, что имелось в наличии. Автоцистерну, 11 тысяч литров, они уже ополовинили. Караван расширился, вместе с добавившимися тягачами, потребляя теперь 450-500 литров на 100 километров. И это еще хорошо, что у них новенькие БТР-82, а не 80-ки, которые жрут больше сотни в смешанном режиме. Итого на 1000 километров получается около 5000 литров. Ну пусть даже 4,5. Это чуть меньше, чем у них есть сейчас. А вторую 1000 км на чем идти? Вручную толкать? Можно попробовать нащупать брод в этой местности. В среднем течении Урал шириной не впечатлял и сужался порой до 50 метров. Однако река здесь была чрезвычайно извилиста. Часто меняла русло и потому на всем своем протяжении образовывала огромное количество старец, озер, мелких заливов и болот. И сунувшись в низину, можно было не только встрять по уши, так что потом упряжкой тракторов не вытащить, но и полностью утопнуть. Изложил все эти соображения на вечернем привале. Лица бойцов вытянулись, до сих пор, похоже, не понимали, в какой заднице оказались, но теперь начало потихоньку доходить. «И чего? Что делать-то будем?» Первым нарушил затянувшееся молчание дедушка Вит. «Слышь, командир, я тебя уже сколько знаю. Ты обычно просто так вот эти свои раз-два-три не говоришь. Обязательно планчик про запас имеется. Что удумал?» «Короче, всем понятно, что на восток нам нельзя, так?» Еще раз уточнил Добрынин. «Ну...» «Да понятно. Ясен перец. Серег, ты нас не бойся напугать. Пуганые», — подытожил Рус. «Виталия правильно говорит. Рассказывай». «А раз всем понятно, то пойдем мы не на восток, а на запад. Я не гарантирую, что группировка от нас этого не ждет, но все же шансов прорваться больше. И лучше всего идти через Индерборское. через мост. Вот там-то нас и примут», — задорно пробормотал Зима, потирая руки. Остальные молчали, ожидая, что же командир будет говорить дальше. «А лучше места нет. Это удаленная точка и от самого Атырау, и от перевалочной базы в Уральске. Даже если экстренно подорваться из Атырау, часа через три подкатят, не раньше. Дороги сами знаете какие, да и расстояние 160 верст». «Уже есть что-то конкретное?» – спросил Колючий. «Пока никакой конкретики. Запустим туда ювелира, пусть поглядит. Интересна схема охраны моста, примерные силы, расположение бойцов и укреплений, если, конечно, они там есть. В Эндерборском нет перевалочной базы. Вполне возможно, там стоит небольшой отряд для прикрытия моста, и только. Если ударить внезапно, по заранее известным целям, может и прорвемся. Другого варианта у меня в сложившейся ситуации нет». Собственно, другого варианта действительно не было. Выбор стоял простой. Либо выбираться на технике с хабаром, либо бросать все, переплывать реку и идти 2 месяца пешком на своих двоих, со всеми вытекающими тяготами и опасностями пешего путешествия. И вернувшись в общину, предстать перед домашними побитой собакой. Не говоря уже о том, что будут потеряны все средства к дальнейшей деятельности против группировки. Нет уж. Второй вариант полностью отпадал. Оставался первый. Двигаясь напрямик по степям, ночами, практически на ощупь, за неделю смогли добраться до мертвого села Сарман в 20 километрах от Эндерборского, выше по течению Урала. Здесь укрылись, раскидав технику по дворам и абсолютно минимизировав свою активность. Слишком уж важна была предстоящая операция, чтобы сорвать ее, дав братству заподозрить хотя бы малейшие подвижки в этом районе. Выпустили ювелира. Серега, распрощавшись на пару дней, ушел. За 2 суток ему предстояло пройти около 50 километров. 20 до поселка, побродить там, потрындить с местными, якобы выспрашивая дорогу на запад, оплатить проход через мост и исчезнуть за горизонтом, не вызвав ни малейшего подозрения у охраны. А потом, прогулявшись по противоположному берегу, изучив подходы к селу, подняться на те же 20 км вверх, переправиться через реку и вернуться в Сарман. Что он благополучно и сделал. 20 километров по степи даже в плюс пошли. Ввалился в трактир злой, голодный, весь в пыли, красномордый от жарищи. Подозрений вообще не вызвал. Приняли, накормили, спать уложили. Вернувшись, доложил. В поселке действительно стоят, но не так много, как можно было бы ожидать. Человек 70 охраны, 4 БТР-80, танк Т-72. Укрепления, блокпосты из мешков, перекрытые поверху снятыми с тягачей кузовами. Здесь Добрынин усмехнулся. Братство сделало выводы из артобстрелов и пытается хоть как-то минимизировать урон от возможной бомбардировки. Кузова, конечно, не абсолютная защита, но лучше, чем открытое небо над головой. На мосту в смене всегда примерно половина бойцов. Часть в укреплениях, часть рассредоточена в домиках вокруг. Вместе с ними и техника. Развернуты они, кстати, более во внутреннем направлении, сюда, чем во внешнем, за реку. Остальные, похоже, частично сидят по домам, частично патрулируют поселок. Наверняка есть и вынесенные в степь дозоры. На ночь располагаются не в одном месте, а по домишкам тут же, вблизи моста. Вот и еще один вывод, группировка сделан. Теперь избегают скученности. Здесь же, кстати, живут и солевики, которые торгуют солью с озера Индер. Остальной поселок пуст, шаром покати. Изучил и местность на левом берегу. Берег на подходах изрезан. Помогла река, часто менявшая русло и превратившая его в неровный холмистый участок, самые настоящие складки. И этими складками можно подойти к мосту практически вплотную. Теперь, имея на руках разведданные, Добрынин засел думать. Собрал командиров групп Зиму, Гросса и Руса, и совместными усилиями они придумали план. Подготовку к прорыву начали с севера. Весь световой день личный состав ДШГ, кроме 2 дозорных, спал, набирая сил, ибо предстоящие сутки обещали быть очень насыщенными. Доверху загрузив одну из буханок средствами МВД, Добрынин вместе с Батоном и парой человек подмоги вышли в степь. За 3-5 километров до поселка на 2 трактах, В сторону Атырау и Сагиза выставили минное заграждение. Предназначалось оно для спешащих на всех парах ГБР. Может, проскочат, а может и сорвут. В любом случае, сюрпризы хоть как-то их задержат. То, что урожай соберет случайный прохожий, Добрынин не боялся. Случайные по ночам не ходят. Ну, а уж если и сорвет, значит, судьба такая. Во всяком случае, поднятый шум отвлечет гарнизон от расползающихся по окрестностям диверсантов. Ювелир, как человек, уже побывавший в поселке, навьючил Гилли и около полуночи был на позиции, устроив засидку на противоположном берегу, в кустарнике, в полукилометре выше по течению, откуда берег и подходы к мосту просматривались наилучшим образом. Ему предстояло поработать корректировщиком. С ним же, но чуть дальше, в километре, уселся и дедушка Вит. Тем временем оба БТР, уйдя километров на 10 вверх по течению, переправились через реку, сделали крюк и извилистыми овражками без огней по инфракрасникам подошли к реке. И встали, не доходя 2 километра до моста. Теперь оставалось только ждать контрольного времени. Вместе с ними ушла и большая часть бойцов. Оставили только водителей грузовиков и по одному стрелку на машину. Вернувшись к уже выстроившейся на центральной улочке села Колонне, Добрынин снова загрузил буханку и вдвоем с Батоном убыл в направлении северной окраины Индерборского. Но теперь грузом были не мины, а те самые 10 галлов и часть выстрелов к ним, что были захвачены в прошлом году и до сих пор не использовались. Им в данной операции отводилась очень важная роль. Операцию начали в 4 утра, когда солнце полностью встало над горизонтом, но еще не успело оторваться нижним краем от земли. Сначала минометы. Гал хоть и не абсолютно бесшумен, но звук выстрела не громче вылетающей пробки от шампанского. Правда, стреляет он чуть дальше километра, однако в данной ситуации бесшумность куда важнее. И когда на развернутой у моста позиции в абсолютной тишине посыпались мины, это было полнейшей неожиданностью. Добрынин и Батон, сидя во дворе одного из домишек, упарились боепитание подносить. Двое бойцов на 10 минометов, да еще и корректировка. Ювелир, сидя в кустах на противоположном берегу, видел, куда падают мины, и под его тихое шипение в радиостанцию бомбардиры плотненько обработали прилегающую территорию и блокпосты. Кузова кузовами, но когда в непосредственной близости рвутся мины, не только кузова, и мешки с песком не спасают. В результате мешки правого блокпоста завалило ударной волной внутрь, частично придавив и сидящих там бойцов. Крыша кузова тоже сыграла свою роль, увеличив давление. Удовлетворившись достигнутым, ювелир перенес огонь на левый, и пока ревела сирена и люди метались по площади, спешно занимая позиции и пытаясь понять, откуда ведется огонь, обработали и его. Почти одновременно с минометами в бой вступила и техника. Рванув со своих позиций оба борта еще на дальних подступах, задавили единственный стоящий по эту сторону БТР. Очереди 30-миллиметровых автоматов с расстояния в километр, сведенные на левом борту броневика, оставили только дымящийся остов. Перенесли огонь на блокпост и вышибли пулемет на расчет, успевший дать всего несколько очередей. Единственное, что представляло для них угрозу, стоящий с другой стороны моста танк. Но водители, маневрируя по овражкам да низинам, и то скрываясь, то снова выныривая над поверхностью земли, свели возможность наводки к минимуму и оттянули на себя внимание на то время, которое понадобилось пехоте, чтобы подойти к уничтоженному блокпосту, занять позиции и отработать по рычащему за рекой динозавру сразу в несколько труб. Первый выстрел ушел мимо. Второй не пробил, но хотя бы сбил наводку. Т-72, огрызаясь пулеметным огнем, начал отползать, опознав направление стрельбы и стремясь уйти за ближний дом. Третий выстрел с другого угла угодил куда-то в борт или под башню. Мгновение казалось, что и это не причинит танку вреда. Однако бронированная громадина вдруг окуталась повалившим отовсюду дымом и рванула, выбрасывая из люка в башне ревущий столб пламени. Тем временем Добрынин и Батон в тишине и спокойствии, корректируя огонь по указанию ювелира, продолжали насыпать по прилегающей к мосту территории. По всему двору в беспорядке валялись пустые ящики из-под выстрелов, однако на несколько минут плотной бомбардировки еще хватало. Добрынин был немного недоволен. Пожалуй, в первый раз за все время Он оказался не на острие атаки, а работал вот так вот, за километр от линии фронта, рядовым бойцом, подносчиком минометного расчета. Однако понимал, что делом занят важным, и потому ворчал не слишком громко. Лишившись укреплений, а с ними и тяжелого вооружения, противник отодвинулся от реки и занял позиции в домишках по правую сторону моста. Его оказалось не так уж и мало. Первым ударом Дешаге положила почти всю смену, однако остались те, кто отдыхал перед новым рабочим днем. Кроме того, в живых оставались и БТР. Сейчас огонь всех оставшихся бойцов был сосредоточен именно на противоположном берегу, и диверсантам пришлось выдержать несколько очень неприятных минут, когда все, что еще имелось, работало исключительно по ним. К тому времени, когда боезапас минометов почти закончился, на улице напротив дома остановился тайфун. Колонна, выйдя незадолго на начало операции, за полчаса прошла расстояние от пункта временной дислокации до Индерборского и подоспела так, как и рассчитывалось. Спешно покидав модуль минометы, боевой расчет загрузился в КАМАЗ, и колонна, обойдя по окраине, зашла в тыл позициям группировки со стороны поднимающегося над горизонтом солнца, укрывшись в его лучах. И это фактически было окончанием боя. Появившись внезапно, колонна ударила в спину, посеяв панику и заставив противника прекратить огонь и искать укрытие. Параллельно расстреляли и оба броневика. Корма БТР-80 бронирована слабо, и 12-й калибр, да еще и почти в упор, бьет металл без каких-либо препятствий. На полном ходу вошли на мост, и здесь, встречая караван, отработали борт 1 и борт 2, подставив вдоль реки белую пелену дымовой завесы. Свернув по тракту на север, подобрали вылезших из кустов дедушку Вита и ювелира и ушли на запад, затерявшись в необъятных степях левобережья Урала. Уже дома, прикинув результаты этой трехлетней войны, Добрынин остался недоволен. Да, мешали, да, нанесли урон. Однако что в итоговом остатке? Неизвестно, отвлек ли он Верховного от мысли о походе на север, но вот то, что группировка осталась полностью боеспособна, никаких сомнений у него не было. Партизанская война и геноцид, который он планировал устроить братству, хоть и были довольно успешны сами по себе, все же не привели к ожидаемому результату. Нужна была крупная диверсия, такая, чтобы ударить разом по всей организации, угодить в самый центр, задеть каждого бойца или хотя бы каждого второго. И он уже знал, что будет делать дальше. Штабная культура – наука очень деликатная. Познавать ее нужно с самых азов, будучи еще в звании лейтенанта. Иначе как подать рапорт на денежное вознаграждение или на отпуск, на оплату проезда до дома или обратно, на должность, в конце концов? Как общаться со штабными? Ведь они только казенную бумагу и понимают. Полковник Паутиков, хоть и начал он поздно, отдав службе 16 лет и пройдя путь от простого бойца до штабного офицера, а потом до начальника штаба, познал ее в совершенстве. Да и кому же знать, как не ему? Именно он должен был предоставлять Верховному главнокомандующему сводный анализ, результат любой проведенной операции, в которой было задействовано 30% личного состава группировки и более. Документ, наглядно показывающий ее итоги, успехи и неудачи. И потому, вместо того, чтобы идти домой, он вынужден был до 2 часов ночи сводить воедино все отчеты от командиров подразделений, приказы по строевой части и штабу, приказы по службе войск и ворох остальных бумажек, лежащих сейчас у него на столе. Верховному главнокомандующему группировки «Береговое братство». Генералу Османову Давлету Рахимовичу. От начальника штаба полковника Паутикова Николая Павловича. Сводный анализ. Краткие итоги. Несмотря на урон, понесенный в материально-техническом отношении, а также в живой силе, я, Паутиков НП, не могу согласиться с высшим офицерским составом и некоторыми членами Совета ветеранов в том, что операция «Капкан-31-32» была провалена. Да, основная цель ее – уничтожение диверсионных отрядов группы «Север», которые, как мы предполагаем, действовали в домашнем регионе группировки в период с 30 по 32 годы, достигнута не была. Однако есть и другие, пусть и косвенные результаты данной операции, которые перекрывают неудачу в выполнении ее основной цели. Рассмотрим их. Первое. Караваны и сопровождение. В результате проведенных мер по усилению автоколонн для успешной борьбы с возможными ДРГ противниками пересмотрена их организационно-штатная структура. До 300% увеличено количество сопровождающего личного состава. Приняты меры, препятствующие уничтожению средствами минирования, отработаны противозасадные мероприятия, введена система паролей «свой-чужой» в радиообмене при встрече двух караванов группировки. Также в состав каравана введена моторизированная разведка, дежурный офицер сопровождения в боевом скафандре «шагающий танк» для сопровождения только в домашнем регионе группировки, до 2 единиц танков для сопровождения только в домашнем регионе группировки. Пересмотрены графики прохождения караванов с возможностью переформирования и укрупнения их в перевалочных пунктах, чем существенно повышена огневая плотность и живучесть. Все выше приведенные мероприятия не могли не сказаться на результате. Цифры таковы. До 31 года включительно группировка ежегодно теряла до 20% трафика при сопровождении и охране караванов сторонних дружественных организаций. До 20% собственного трафика. Эти потери были вызваны действиями различных маргинальных групп на территории как Казахстана, так и сопредельных стран, а также действиями ВС конкурирующих организаций. В 1931 году в результате воздействий диверсионных отрядов группы «Север» было потеряно около 30% трафика при сопровождении и охране караванов сторонних дружественных организаций, 50% собственного трафика группировки, и это только в домашнем регионе. В 1932 году после проведенных мероприятий было потеряно 5% трафика при сопровождении караванов сторонних дружественных организаций, 0% собственного трафика группировки. Второе. Подвижной состав и ЖД-магистрали. В результате тех же мер реорганизованы и усилены железнодорожные составы. Приняты меры по максимально скорейшему устранению помех на пути следования, отработаны противозасадные мероприятия. Все это привело к минимизации задержек на перегонах и ускорению восстановления ЖД-путей после диверсий или самопроизвольных разрушений. Третье. Перевалочные базы и пункты базирования ГБР. После полного уничтожения перевалочной базы в поселке Канды-Агаш и нанесения критического урона базам в поселках Эмба и Карабутак, приняты меры по заглублению коммуникаций перевалочных баз для исключения в дальнейшем подобных воздействий, а также прочие меры усиления. Четвертое. Территория домашнего региона. Кроме всего прочего, производились и меры по пересечению доступа в домашний регион группировки, а именно. Взята под контроль переправа в поселке Илек, община, контролирующая мост, уничтожена. Взят под контроль мост в поселке Индерборский. Организован агентурный канал на переправе в районе города Оренбург. Организован агентурный канал на переправе в районе города Орск. Все прочие переправы через реку Урал находятся под контролем группировки изначально. Также организовано посильное патрулирование наиболее диверсантоопасных мест в нижнем и среднем течении реки Урал от Каспийского моря до города Орск. На восточной и южной границе региона организовано патрулирование трактов и местности усиленными нарядами, что потребовало привлечения в ряды группировки дополнительных людских ресурсов. Отчет об этом имеется в приложении 14.5 о дополнительном рекрутском наборе. Вывод. В результате диверсионной деятельности ДРГ «Север» группировка научилась быстро и гибко реагировать на воздействие противника, повысила свою живучесть, увеличила численность личного состава, его выучку и профессионализм. Таким образом, основываясь на всем вышесказанном, считаю, что действия ДРГ противника привели только лишь к усилению группировки в долгосрочной перспективе. Прогноз. Анализ деятельности ДРГ «Север» показывает явную динамику к повышению воздействий. 2030 год. Один караван и уничтожение отрезков путей на перегонах Атырау-Астрахань и Атырау-Актобе. 2031 год. 10 караванов, 3 из которых относятся к караванам класса АК-3, большого совокупного тоннажа. 2032 год. Атаки на перевалочные базы. В связи с этим предполагается, что диверсионная деятельность в 33 году может быть направлена против базы группировки города Атырау. Предложение. Разработать комплекс противодиверсионных мер, направленных на защиту города Атырау от воздействия ДРГ противника. Начальник штаба группировки «Береговое братство». Полковник Н. Паутиков. Согласовано. Назначить ответственным за разработку комплекса противодиверсионных мер полковника Паутикова Н.П. Д. Османова.